Дорогие друзья, мы продолжаем наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. В прошлый раз весь текст, начиная стихом 17 и до конца 3 главы Евангелия от Иоанна, мы прошли очень поспешно. И я думаю, сегодня будет хорошо посмотреть вновь пройденный материал и хотя кратенько остановиться на некоторых местах снова. 17 стих говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иисус эти слова говорил Никодиму. Никодим был фарисеем, а фарисеи верили, что когда придет Мессия, он будет судить мир. Видите, в Ветхом Завете представлены два аспекта пришествия Мессии. Вначале – Мессия должен прийти как Спаситель, чтобы умереть и заплатить за нашу вину. После он придет как Судья. И как раз на это последнее пришествие фарисеи и обращали свое внимание. Об этом говорится во втором псалме в 9 стихе, где сказано, что Мессия поразит своих противников жезлом железным. Даниил говорит о нем как о суде всей земли. Исаия в главах 11 и 42 представляет нам его как праведного судью. Но здесь Иисус говорит очень ясно Никодиму, что Бог послал своего Сына не судить, но спасти мир. Мы читаем, слушатели, в стихе 18-м. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Во Христе нет осуждения, слушатели, но те, которые вне Христа, уже осуждены. Некоторые представляют мир как бы теперь проходящий суд, но это не так. Мир уже погибший. Вы и я живем уже в погибшем мире. Вам не нужно ожидать последнего дня суда, чтобы увидеть, что вы уже погибшие. Если бы вы спрашивали заключенного в тюрьме человека, принимает ли он дарованное ему прощение вины или нет, принимает ли он освобождение из тюрьмы, вот в таком положении находятся грешники – в этом мире перед лицом Евангелия, дарующему им избавление. Евангелие не говорит, что грешник сейчас стоит перед судом. Грешник уже осужден, он уже погибший. Ему нужно спасение. Он уже в тюрьме, в ожидании исполнения смертного приговора. Теперь ему предлагается помилование. Вопрос в том, примет ли он помилование от Бога или отвергнет его? Христос спасает тех, которые уже погибшие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. В письме к нам одна девушка пишет, что она перед тем, как была спасена, никогда не интересовалась нашей программой. И это, конечно, естественно. Люди не хотят духовного света. Только принявшие Христа идут именно к этому свету. Теперь, друзья, мы видим Иисуса, идущего со своими учениками в землю иудейскую. Иоанн Креститель еще на свободе. И его ученики говорят ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит». И все идут к нему. Но Иоанн не завистлив. Он радуется, что Мессия, которому он приготовил путь, так успешен в своем служении. И он говорит: ему должно расти, а мне умоляться. И мы, друзья, окончим эту главу стихом 36, очень важным стихом, который я уже повторил в прошлой нашей лекции, но где Иоанн Креститель дает свидетельство о спасающей силе Христа. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанн здесь проповедует Евангелие. Люди есть погибшие без Христа. Как это ужасно! И здесь, друзья, мы должны понять, что верующий в Сына имеет жизнь вечную уже сейчас. Если он уверовал в Сына, он уже сейчас имеет жизнь вечную. А неверующий? Неверующий в Сына не увидит жизни. Да, это печальное явление, друзья. Неверующий в Сына не увидит жизни вечной никогда, потому что гнев Божий пребывает на нем. Это ужасное положение для неверующего, друзья. И поэтому должен человек подумать об этом, пока есть время. И вот здесь мы, друзья, приходим уже к 4 главе Евангелия Иоанна, и мы прочитаем первых 3 стиха. «Когда же узнал Иисус о дошедших до фарисеев слухов, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел в Галилею». Иоанн Креститель, как мы находим это из других Евангелий, в это время был взят в тюрьму. И это заставило Иисуса удалиться из Иудеи, потому что еще не пришел его час, чтобы умереть. Иисус все делает по предписанию свыше, согласно наперед определенной воле его Отца. Его служение требовало исключительного послушания всему, что было сказано о нем в Ветхом Завете и что предопределил его отец на время пребывания его на земле. Здесь он был в человеческом теле, со всеми его немощами и нуждался в руководстве, помощи и защите свыше. Написано, он сделался подзаконным, подчинился законам этого физического мира и стал зависим от них. Он испытывал голод, жажду, усталость, так же, как и мы с вами, слушатели. Его унижение и было в том, что он принял образ раба, сделавшись подобным нам. Но и в этом положении он имел величайшую власть отдать жизнь свою и опять принять ее. Эту власть он явил на кресте Голгофском, где умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего. Мы прочтем, друзья, от 4 до 6 стиха этой 4 главы Евангелия Иоанна, где написано: «Надлежало же ему проходить через Самарию». Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утруднившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Здесь, друзья, перед нами человек, способный утомляться и, как вы видите, нуждающийся в отдыхе. Здесь он представлен как Сын Божий, как Бог, явленный в плоти. То есть Слово стало плотью. Бог вечности сошел на эту землю. Слово сделалось телом и обитало среди людей. Теперь он сидит здесь, у колодца, чтобы достичь словом спасения самарянскую женщину. Самаряне были бедными людьми, можно сказать, смесью оставшейся после истребления войной израильтян с ассирийцами, населившими их землю. В 7 стихе мы читаем: «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай мне пить». Это была, как увидим позже, распутная, сомнительного поведения женщина. Она была грубая в обращении и не моральная женщина. Но Иисус обращается с ней очень нежно и благосклонно. Он старается вызвать у нее симпатию. Он чувствовал жажду и просил у нее напиться, но она дважды отказала ему, потому что он был иудей. Она возмущалась его подходом, чтобы увлечь ее духовным интересом. Мы читаем дальше стихи 8 и 9. «Ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Она, как вы видите, была грубая, высокомерная. Она вызывающе отбрасывала назад свою голову и указывала на их расовое различие. Она самарянка, а он иудей. Но Господь очень терпеливо обращается с ней. Он действует очень вежливо и сочувственно, но в то же самое время уверенно, настойчиво и употребляя факты. Он взывает к ее женской любознательности. Он создает в ней интерес и жажду. Заметьте, что говорит Иисус. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И ее отношение к Иисусу сейчас же изменяется. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Она уже называет его господином. Видите, вся трудность в том, что эта женщина мыслит физическими понятиями, и ее мышление не идет выше воды, которая в колодце. И тогда она спрашивает Иисуса: «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Ее мысли, как вы видите, все еще на уровне этого колодца. И она намеренно отождествляет себя с Яковом. Наш Господь продолжает говорить с ней. Мы читаем стихи 13 и 14. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И Иисус откровенно дает ей понять, что он не говорит о воде колодца Яковлева. Нет, он противоставляет физической воде духовную воду, в которой она нуждается. Он творит в сердце женщины желание духовной воды. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». И тогда ее мысли возвращаются назад к колодцу, чтобы мне не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Вода имеется для всех, но при условии. А это вы должны иметь жажду, нужду в ней. Эта женщина должна была признать, что она грешница. Когда Господь сказал: «Иди, позови мужа», она снова стала легкомысленной. Слушайте, что она говорит. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо, ты сказала». Она, слушайте ли, жила в прелюбодеянии. Она была грешницей. Она чувствует это, но страх перед Богом заставляет ее искать оправдание в чем-либо другом. и она убегает от мысли о грехе и начинает, так сказать, вести дискуссию о религии. И я нашел, что многие люди не хотят слушать о грехе, а сейчас же переходят к аргументам о религии. И вот эта женщина говорит Иисусу: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Господь Иисус, друзья, Господь Иисус старается проникнуть через аргумент, которым женщина старается прикрыть свой грех и показать ей нужду в спасении. Он хочет вызвать в ней истинную жажду и дать ей воду жизнью. Но об этом, друзья, мы поговорим в нашей следующей беседе, именно говоря о женщине и о воде живой, о воде вечной, которую дает Христос в нашу жизнь. Слушатели, это очень важное место Священного Писания. Я приглашаю вас прочитать снова и снова эту четвертую главу, потому что мы будем снова касаться и рассматривать этой главы. Я хотел бы, чтобы вы ее несколько раз прочитали в вашей домашней тишине, друзья. Таким образом, мы ближе познакомимся с ней. А теперь я прощаюсь с вами, друзья, до следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если у вас появятся вопросы, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.